друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 26 декабря, четверг, и в студии Владислава Савкова. Ну, говорить мы будем вот о чем. Российские войска строят фортификационные сооружения, которые насыщают пехотой в восточной части от Великой Новоселки. Это Времевское направление. Об этом сообщил проект «Deep State» вечером 25 декабря. По словам аналитикам, агрессор также активно применяет пехоту, чтобы закрепиться в селе Новый Комар. Которая находится, по словам аналитикам, ВСУ удается поражать пехоту противника. Но, дальше цитата, ресурс врага бесконечен, что усложняет ситуацию, сообщили в Deep State. По мнению аналитиков, вторая горячая точка на этом направлении – это село Нескучное, южнее Великой Новоселки. После оккупации соседних сел Сторожевое, Благодатное, российские войска также подтягивают свои ресурсы в этом районе. Ну а в оперативно-тактической группировке войск Хортиса сообщили утром 26 декабря, что многочисленные атаки в районе Сторожевого, цитата, захлебнулись, а на его окраинах продолжаются тяжелые бои. За прошлые сутки на Временском направлении генеральный штаб ВСУ насчитал 35 штурмов. Всего же по всей линии фронта ведомство отчиталось о 216 боестолкновениях. Так что сегодня в студии мы поговорим, насколько сильно окопалась РФ вокруг Великой Новоселки, какая будет война для ВСУ в следующем году, ну и как обойти блокировку YouTube на временно оккупированных территориях. Сегодня с нами в гостях будет Иван Секач, начальник службы по связи с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала Харунжева Марка Безручка. Также Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. И Александр Глущенко, консультант по цифровым технологиям Equality. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну, а это видео увидит как можно больше людей. Пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. Генштаб сообщает о российских штурмах на Северском участке, в районе Белогоровки, на Часово-Ярском, городской черте и на южном фланге, в Ступочках и Белой горе. На Трестском штурмы также в городской черте, в Делиевке и Щербиновке. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор совершил 57 штурмов за сутки. Снова максимум по фронту. По отчету генштаба идет давление с юга на Покровский и Мирноград, а на Селидовском выступе в сторону Днепропетровской области. Deep State констатирует здесь захват Новооленовки и продвижение под Нововасильевкой. На Кураховском участке агрессор давит, по данным командования, по северному флангу Курахова. И в городе. Везде линия за прошлые сутки по карте Deep State была стабильна. На юге Донецкой области, Времевское направление, агрессор атакует с юга на Курахово. На участке Великой Новоселки, по данным Deep State, захвачено Сторожевое. По отчету генштаба, штурмы РФ шли под Времевкой, Новоселкой и Благодатным, и в направлении самой Великой Новоселки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои в прошлые сутки шли на Песчановском выступе, а также на правом берегу Оскола под Двориченным. На Лиманском участке российские войска штурмуют вдоль всего промежутка от выступа в Вишневском до Серебрянского леса.
Фронт стоит. Три танка и три БМП принимали участие в российском штурме села Новый Комар с севера от Великой Новоселки. Это Времевское направление. Кадры этой атаки вы видите сейчас. Ее 110-я отдельная механизированная бригада отбивала. За Новый Комар бои идут уже несколько недель. Оттуда уже один раз защитники выбили российскую пехоту. Но агрессор снова пытается захватить село, потому что оно ему важно для окружения Великой Новоселки. В этом случае, который вы наблюдаете, атаку, собственно, отбивали FPV-дронами. Ну, а больше мы сейчас узнаем из первых уст. Ведь к нам присоединяется сейчас 110-я механизированная бригада имени Марка Безручка. С нами на связи Иван Секач, начальник службы связи с общественностью бригады. Иван, здравствуйте.
Доброго дня.
Иван, попрошу, конечно, вас в первую очередь прокомментировать кадры, которые мы только что видели. Бронеколонны – это уже обычное дело, получается, для российских атак в этом месте или нет? Ну и вообще, хватает ли дронов для того, чтобы справляться с техникой? Или, возможно, дроны тут не играют решающую роль? Здесь поправьте меня.
Такі штурми відбуваються систематично. Наприклад, 18 числа був штурм в складі одного танку, який йшов як ударна сила, яка пробивала шлях. Тобто там у нас було дуже гарно заміновано, за ним йшло 3 БМП з піхотою. Танк проїхав, щоб розуміли, 7 мін. Тобто він підірвався на 7 і вже зупинився. Тобто постійно були підриви. І БМП теж зупинилося, бо без танка не могло далі їхати, бо боялися, що підірвуться на мінах, і там почав відпрацьовувати вже наше FPV. Піхота розбіглася по посадкам, потім відпрацьовували по ним бомбери. І потім вже наступний 21-го був штурм бронеколони, вони вже перемішали, по-іншому пішли. Тобто там був один танк, там вже було 3 танки і одна БМП. Тобто вони намагаються експериментувати, шукати можливості. А якщо ви думаєте, один танк підірвався, то давайте ще плюс 2, і тоді точно доїдемо. Але в цьому випадку можна сказати точно, що ПВ дуже велику роль грають в цьому стримуванні цих наступів, бо ми можемо заздалегідь випускати наші пташки, які долітають раніше, ніж вони доїжджають до наших позицій, і знищувати бронетехніку, і піхоті не давати висадитись там, де вони планують, і вони розбігаються. Тобто випадок, коли, щоб не доїжджали до нашої піхоти, до наших позицій, де працюють саме пташки. Вони експериментують, бронеколони відбуваються систематично, через 2-3 дні постійні штурми, тобто вони йдуть колонами. Також постійно продовжується намагання просочування через наші оборонні лінії піхотою невеликими групами. Вони шукають слабкі місця, дірки в нашій обороні, чи намагаються проскочити через нашу аеророзвідку. А на даний момент у нас є забезпечення з FPV і з розвідними дронами, тобто, але вони постійно втрачаються, бо працює реп противника, і тому вони, ну, у нас вже більш-менш налаштована система зборів, і підкріплена вона нашими волонтерами, які постійно нам допомагають, надають нам пташки. А більш-менш в цьому питанні в нас проблем небагато. А використовувати рухаючимся колонам артилерії нема сенсу, то дуже важко мучити. Артилерія любить статичні цілі, вони вже працюють там, наприклад, по противнику, який закріпився чи розбігся по посадці, то прочисується артилерію та бомберами, а знищується противник. Якщо стала техніка, то можна теж і артилерію влучити в неї. Тобто штурми відбуваються постійно.
Іван, ну ці штурми, як ви говорите, в розмірі 2-3 танка, правильно? Якісь більш масировані атаки, прям колонами, ну, огромні їхні, так? Да?
По 4 одиниці приблизно так. Ну це накати на Новий Комар. Вони заявляли, що вони взяли, це не відповідає дійсності. Бої точаться в самому Новому Комарі, там присутні наші позиції. Тому бої продовжуються. Їм важко тут на цьому напрямку. А там знизу вони теж намагаються на нескучно йти, і там теж наші позиції. І тут треба розуміти, що є невеликі, ну не те, що невеликі, є проблеми конкретно з взаємодією військ. Тобто тут вже багато суміжних підрозділів, також є підрозділи, які придані, і це постійно міняється, постійно міксується, і немає можливості відпрацювати нормальну схему оборони з приданими відрозділами та суміжниками. Бувають деякі невеликі казуси, які призводять до неприємних моментів.
Це які, наприклад?
Ну, коли, наприклад, суміжні підрозділи не втримують оборону, і нам приходиться задіювати свої сили, щоб нам не зайшли, наприклад, в тил. Mm-hmm. Тобто ми намагаємося тримати фронт як ширше, ніж наша зона відповідальності.
Ну, а вообще, насколько сложно удерживать в нынешней конфигурации фронта этот участок, потому что действительно давит и с севера, получается, со стороны Нового Комара, ну, а также и отгрызли вот такой участок на юге, это нескучное сторожевое, которое мы как раз с вами упоминали. Насколько сложно удерживать силам обороны сейчас вот этот участок?
Дуже важко, бо під'їзні шляхи до виконала сілки, до етап, все це пролітається противниками, тобто безпілотні системи противника там літають нормально, вони і застосовують дрони на оптиковолокні, які не давляться ребом. Дуже важко відбувається, тим паче, що превосходство противника і як в бронетехніці, і в артилерії, і в особовому складі десь кілька разів вище, тобто вони постійно проводять штурми, застосовуючи свою перевагу в цьому. Тобто вони сконцентрували дуже велику кількість сил тут, на цьому напрямку. Тобто бо, ну, важко. І плюс додавалось те, що погода дуже така зима, як бачите, не холодна, тобто дуже в грязі багато. бруду, і проїхати по дорозі асфальтовані не є, не завжди є можливість проскочити, а проїжджають по полям. А це машини грузнуть, техніка теж гусенична, теж сідає, бо вона важка. І в цьому теж є проблеми певні.
Грозит ли Великой Новоселке окружение, учитывая вот нынешнюю конфигурацию фронта, которую мы вот только что на карте наблюдали?
Ну, дивіться, якщо буде зберігати тенденція наступу противника, і вони не зменшать свої потуги, то є загроза вже ж. Mm-hmm. Бо дуже велика кількість особового складу та техніки сконцентрована противника на цьому напрямку, і вони не зменшують тиск на нас, на нашу оборонну лінію.
Произошло также очередное преступление, расстрел военнопленных российскими войсками, и касался этот случай вашей бригады, заявлял об этом и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Это произошло уже на Времевском участке или это касается Покровского участка, где вы работали ранее?
Ні, це в районі нашої лінії оборони на Великої Новосілки відбулося. Так, відбулася дійсно трагедія. Я так скажу, що це систематична вже історія, не завжди просто вдається зафіксувати ці злочини, військові злочини противника. Зазвичай це відбувається, коли штурмуюча група, їй треба просуватися вперед, і вони, щоб не витрачати час на полонених, евакуацію полонених, у них просто їх розстрілюють по команді зверху від командирів противника. Так, вже, на жаль, це стає неприємною звичкою.
Хочу еще вас спросить про отголосок ситуации, которая произошла на этой неделе с проектом Deep State. Было понятное заявление Синтеров, что существует определенное давление на них. Я не буду спрашивать о политическом аспекте этой ситуации и их отношении с Генштабом. Вопрос скорее чисто технический. Как среди военных относятся к тому, что существует карта боевых действий актуальна? Это скорее вред или угроза?
Дивіться, це проєкт цивільний, тобто цивільні люди граються в військову справу. Ну, як назвати корисним? Ну, дійсно, вона в більшості випадків вона сигналізує про якісь проблеми на певних напрямках. Але можна сказати, вони ж цивільні, вони не в курсі, не зовсім розуміють, що на дійсності відбувається і навіщо це відбувається. І іноді лізуть туди, куди їм не потрібно. Тобто розповідають, як треба воювати. Тому питання, чи хлопці не підуть, не повоюють. Потім будуть розповідати, як треба воювати. От це таке відношення військових. Тобто, коли цивільні люди знають більше, ніж що робити військовим.
Иван, спасибо вам большое. С нами был Иван Секач, начальник службы связи с общественностью 110-й механизированной бригады имени Марка Безручко. Спасибо вам большое и, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Мы же двигаемся дальше. Дальше послушаем людей, которые покидают свои дома под Покровском. Коллеги пообщались с жителями села Удачное, которые вынуждены уезжать из-за приближения российской армии. Все это пожилые люди, которым очень трудно покидать свои дома, но, говорят, оккупация их пугает.
Все хозяйство мое остается тут. Тут сильно нас кидало, попросила соседей, чтобы время приходило, скидало. Ну так. Никто не хочет забирать. Ну то, что из-за них тоже сильно не ехали. Черная ночка, Даша, Ромашка, Зина, а це Борька. Там всі на тюки лежать, я от наложила 5 тюків. Ну, буду дзвонити, сусіди тут остаються, будуть скидати по мірі можливості.
От. Ми хочемо повернутися додому. Дуже хочемо, надіємося, що все в собі є. Ну, чуєте, яка обстановка? Гупає. Постоянно гупа. Виїжджаємо ми, тому що чоловік у мене лежачий і боїться, що ж він лежить, не двигається. І оці гухі, гахі. Ніде ми не ховалися. Чоловік лежить на дивані, а я рядом сиджу. Отак і ховалися. Діти, дочка в Германії, многодітна сім'я, 8 діток.
Син з сім'єю виїхали, оце ж ми до них їдемо. В Черкаську область до сина.
Є там де жити?
Так, да, так, да, вони домик нам знайшли вже все.
А чому так довго не виїжджали?
Надіялась на лучше. На лучше ждали, що буде. Нікому не охота своєго дома їхати. Ми вчора вещі вивезли, машину погрузили. Загрузили все. Все, вчора машину заказували. Спасибо, хлопці помогли, загрузили, там вигрузили.
Сьогодні домовились з волонтерами, які на спецтранспорті будуть нас чекати на більш безпечній ділянці місцевості. Зараз забираємо чоловіка маломобільного та його жінку. Після чого вони вже поїдуть в більш безпечні регіони та будуть продовжувати лікування. Щодня вивозимо близько 20 людей різних категорій. Є і діти, є і маломобільні люди з інвалідністю, з обмеженими можливостями, є і люди похилого віку. Всі, абсолютно всі категорії. Обслуговуємо всі населені пункти, прилеглі до міста Покровськ, де, скажімо так, прифронтові населені пункти, де більш небезпечно, де люди потребують нашої допомоги. Якщо раніше люди загалом виїжджали своїм ходом, то на сьогоднішній день основна більшість – це ті люди, які залишились в небезпечних районах та самі не можуть через страх, відсутність підтримки, знаєте, там відсутність поінформованості, не виїжджають звідти та чекають на нас. Доки ми на спеціалізованому транспорті автомобіль броньований, обладнаний ребами, ну щонайменше 7 чоловіків, що треба вивезти.
Стульчик взяв новий, от тебе купив. Успів схватити. Я его успел схватить, что куртку красавицу оставил в коридоре, ковер не взял, шифонер не взял, книжный шкаф не взял, с книгами я не взял. Это слишком громоздко, бегом, 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 бегом. Цветы мои, фиалки не взял, я любимые, расплодил их. Ну, это вариант, нашли под Киевом. Я говорю, я согласен, согласен.
У квартире дуже-дуже холодно. Я вообще постоянно спала, вот так одета, и жить, ну просто и бахкают стрелы, и все. Вот. Ну пока ще была на своих ногах, я кажу, ну ще можно было держаться. В один прекрасный день я просто вышла и шла. Я не падала, я не бегала, я ничего не несла. И вдруг я не смогла идти. Вот. А что случилось, я не знаю. Вот это те полтора месяца я просто лазала на коленях. Я позвонила волонтерам, вот, и приехали за мной машиной, броневиком. Забрали меня на броневик, а дальше пересадили в автобус. И это привезли сюда.
А после чего вы набажились выезжать?
Ну, потому что дальше уже просто жить невозможно. Просто ну, этот холод донимает. И в любой же момент можешь остаться вообще каликой или не знаю, что тебя ждет. Так что ну, просто была вынуждена. Я просто прошу, чтобы меня еще подлечили, обследовали и подлечили. Я надеюсь, что я буду ходить на своих ногах. Хай, может, не так, но хоть там с палочкой. Ну, есть же люди, что там хромают десь трошки. Но все равно они живут, они ходят. Я хочу жить и жить полноценной жизнью. Надеюсь вернуться домой. А як там сложиться жизнь, то його знає.
Скільки вам років?
87.
Я як казачка. Мої предки були запорожські казаки.
С нами на связи Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, ну вот подходит к концу этот год, и все-таки хочется проанализировать, где сейчас позиции ВСУ выглядят самыми стабильными, ну а где положение дел сил обороны выглядит самым уязвленным, какой участок наиболее находится под угрозой?
Ну, наиболее активные боевые действия россияне ведут на Покровское направление, мы это прекрасно знаем, Кураховское направление, Покровское направление. Они пробуют, ну, если не штурмом в лоб, то обойти с флангов Покровск. Там продолжаются тяжелые бои. По сообщениям Генерального штаба, от 30 до 50% всех боевых столкновений происходит как раз на Покровском направлении, которое занимает меньше 10% от всей линии фронта. Но это и говорит об интенсивности боевых действий на этом направлении. Нельзя сказать, что наши позиции наиболее уязвимые. Так вообще ставить вопрос, ну, мне сложно сказать, что значит наиболее уязвимая, наиболее прочная позиция. И, ну, давайте тогда назовем наиболее прочные позиции в Краснопокровском направлении, как бы это ни выглядело парадоксально, потому что про тяжелые бои и про иногда по разным медиаканалам информация, что враг там продвигается на Покровском, Краховском направлении. Иногда панические какие-то комментарии, что там уже все пропало, всех окружили, все плохо. Просто хочу напомнить, что мы информацию про бои возле Покровска слышим уже минимум полгода. Просто вот такой факт. А дальше уже можно делать выводы, насколько там успешны действия. Самостоятельно можно делать выводы, насколько там успешны действия российской армии, если полгода мы слышим, как они активно продвигаются возле Покровска. Полгода активно продвигаются, продвинуться не могут.
Ну, а в общем, следующий год, как считаете, будет оборонительным годом, такой оборонительной войны более?
Но она сейчас есть оборонительная. У нас нет ресурсов, это говорил президент Украины, как верховный главнокомандующий, у нас на сегодняшний день и на ближайшие, ну скажем, месяцы, давайте далеко не загадывать, возможностей, сил и средств нет для того, чтобы проводить, по крайней мере, серьезные контрнаступательные операции. Это могут быть небольшие локальные контрудары. Мы можем отбивать те позиции, с которых приходится отходить. Линия фронта, она динамична, она постоянно изменяется. И, скорее всего, мы будем находиться в обороне, по крайней мере, в начале 2025 года. Там посмотрим. Есть много разговоров о том, что где-то к концу весны следующего года, может быть, можно будет вернуться к разговорам о наших контрнаступательных операциях. Может быть, это будет апрель-май даже. Но пока это такая информация, скажем, инсайдерская. Насколько враг сможет дальше продвигаться? Какие планы на 2025 год? Ну, я думаю, что все-таки в январе месяце мы увидим хотя бы временное приостановление активных боевых действий, потому что только ленивый не говорит о тех переговорах, которые, возможно, начнутся как раз где-то плюс-минус к 20 января, когда будет инаугурация нового избранного президента Трампа. Но если это все произойдет и переговоры начнутся, то, по крайней мере, на их начало какая-то приостановка боевых действий, ну, скорее всего, это будет какое-то перемирие. Превратится оно в долгосрочное, будет заморожен конфликт, будут какие-то договоренности подписаны. Ну, пока говорить об этом рано, потому что информация, ну, диаметрально противоположная. И самое интересное, что как раз любые крайности, есть люди, которые их аргументируют, и, в принципе, достаточно серьезные аргументы. Поэтому ситуация, ну, скажем, слово задержанное, но ситуация действительно неоднозначна. Посмотрим.
Тогда вернемся к тому, что сейчас происходит на фронте. И вот на Покровском участке вблизи Украинки, это село на запад от Селидова, на этом направлении силы обороны отбили российский штурм на легковых автомобилях. Опубликовали эти кадры 22 еще декабря. Позднее появились также кадры из Торецкого направления от оперативно-тактической группировки Луганск, где российские бойцы передвигались на розовых «Жигулях». Вчера это ноу-хау в кавычках, конечно, комментировал и журналист Юрий Бутусов, редактор издания «Цензорнет», пишет он, что армия РФ приступила к применению новых моделей техники для штурмовых атак. Обычные легковые машины и грузопассажирские бусики оборачивают кроватными решетками и обкладываются автомобильными шинами, после чего в них садят десант и бросают лобовые атаки на украинские позиции в расчете, что кто-то доедет. По сути, это те же пехотные штурмы, получается, только с доставкой, да? Насколько это эффективная такая методика?
Ой, ну, опыт Хамаса не дает покоя россиянам при штурмах в Израиле. Ну, вы знаете, мы как-то, наверное, считаем, что вот боевые действия, которые проводятся в поле, там они должны быть по каким-то таким правилам, которые нам кажутся незыблемыми или вообще по каким-то таким правилам. Ну, давайте немножко упростим ситуацию и просто посмотрим на это как на обычные боевые действия. Ну вот пехота штурмует. Они штурмуют небольшими группами, там по 10, по 3-4 человека, 3-5 человек, людей. Там есть разная тактика ведения таких боевых действий. Ну и если они поджимали где-то машины, ну давайте стать проще немножко, так реалистичнее. Ну, вот они где-то поджимали у местных машин. Мы же понимаем, что они занимаются грабежами и мародерством россияне. Все помнят стиральные машинки, утюги, там, чайники без подставок электрические, без электрических проводов. Ну, специфическая публика. Ну, и чего бегать, если можно отжать машину, обложить ее там чем-нибудь. шинами, там, ну, чтобы хоть как-то быть защищен, бронежилеты вешают на двери. И просто, чтобы не бегать, просто подъехать. Понятно, это машины как расходники, это одноразовые средства передвижения. Понятно, что их расстреляют, что они там будут...
Ну и тем более сейчас же распутятся, легковушки будут проигрывать в маневренности.
Это не тактика, слушайте, это не какая-то новая тактика ведения боевых действий. Просто гопота, которая там поджимала машины, они сели там, поговорили: о, слушай, так давай, что мы будем бегать, как дураки, давай машину, давай шины покидаем, сверху броники положим и, по крайней мере, быстрее подъедем. То есть вот так это надо рассмотреть. Подводить под эту какую-то базу, какая-то новая, там какая-то тактика, что-то там такое. Были бы велосипеды, на велосипедах бы подъехали, если было бы удобно. Отжали бы мотоциклы, подъехали бы на мотоциклах. То есть, ну, такая, это просто это подручное средство. Для того, чтобы просто не бегать по грязюке, а чтобы можно было хоть какое-то время проехать. Тем более на машине, с их точки зрения, можно быстрее удрать от дрона или там просто переместиться за холмик какой-нибудь, чтобы не быть подарить пулеметным огнем, например. Mm-hmm. Поэтому здесь ну, вот это не новая тактика. Это просто не было что работать. Взяли, поджимали машину, решили, давайте на машинах поездить. Ну,
давайте тогда еще посмотрим на...
Знаете, два слова. Если бы это была какая-то системная, легкобронированная техника, какие-то атаки там, БМП, БТРами, какая-то тактика, то тогда можно было говорить, что они используют уже... Ну, это не новая тактика, но это одна из тактик атаки при помощи бронированной или легкобронированной техники. Угу. Это просто... Это не про что вообще.
Угу. Давайте тогда еще посмотрим на одно видео. Появились кадры российских военных, на котором они дают оценку северокорейским пулеметам типа 73. Известно, что это такой себе гибрид советского пулемета Калашникова, чехословацкого ВЗ-52. Давайте посмотрим, как это выглядит, что говорят российские военные вот об этом оружии.
Волшебная хреновина. Первый раз держу в руках. Ну, тяжелый. Может быть, даже можно пострелять с положения стоя. Очень непривычно.
Очень тяжело.
Очень непривычно. Весит ощутимо. Тяжелее, где-то килограммов 15, может быть, 16. Где-то он так весит. Странные прицельные приспособления. Вообще странная хреновина. Я бы с таким бы не хотел бы работать. Никогда. Спасибо, брат.
Ну вот первое упоминание об этом оружии в рядах российской армии появилось еще в конце ноября, ну вот появилась уже теперь и рецензия. А зачем вообще армии РФ вот это оружие, которое самостоятельно изготовляет пулеметы, которые есть запас советских ПК, зачем ей вот это тип 73 и вообще это ж походу закупили же, наверное?
Потом это приехали северокорейцы со своим оружием, они же не голые приехали. Да, мы видели там кадры, ну кто видел, кто не видел, каких там коптерщики российские одевают, дают им форму, иногда даже дают бронежилет. Это, ну, я его в руках не держал, это оружие, но судя по тому, что мы видим, ну, я не понимаю, как с ним прицельно стрелять, если магазин стоит сверху, то есть, ну, там тяжело прицелиться, скорее всего, это такое для... Я не знаю, еще, ну как? Вот как с него стрелять? Как ты будешь целиться? Никак не прицелиться. А насчет того, что есть запасы, ну, я вам скажу больше, они есть еще с... Даже у нас, у них еще в Ригиде есть запасы оружия, где еще есть пулеметы «Максим», которые, как мы видели, даже используются как средство противовоздушной обороны, как два спаренных пулемета «Максим». Это же 19 век еще, извините. Ну, по крайней мере, точно начало 20-го, не позднее. И оружие, если оно правильно сберегает, ну, это железо. Если оно хорошо, если оно правильно было законсервировано, в масле, проще говоря, то оно может храниться, ну, я не знаю, столетиями. Поэтому деньги расхлопали этот пулемет, но тут как, это неприятно говорить, но я с этим российским военнослужащим полностью согласен. Это фигня, которую надо выбрасывать.
Тогда затронем еще одну такую более международную тему. Евроньюс и Ройтерс пишут, что причиной аварии самолета в Казахстане, напомню, он двигался из Баку в Грозный, стала российская ракета, взорвавшаяся рядом с самолетом. Об этом изданием говорят источники в правительстве Азербайджана. И уже много военных аналитики, не только азербайджанские, но и Юлиана Рёбки, например, из Бильд, пишут о том, что он летел, этот самолет, уже, видимо, поврежденным. Агентство пишет, что лайнеру не разрешали садиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилота о вынужденной посадке, и направили в Казахстан через Каспийское море. Алексей, по тем данным, которые публикуют сейчас, вы можете сложить картину, почему это случилось? Если российская ракета попала в самолет, какой логикой тогда дальше могли руководиться российские службы, что они отправили самолет в Казахстан аж?
Ну, во-первых, для того, чтобы точно понять, что это было, нужно окончательно. Надо было бы послушать сообщение черных ящиков, где пилоты наверняка бы комментировали то, что происходит с самолетом, и где он получил такие повреждения. Врезаться в стаю птиц, ну, это идиотизм полный, потому что те дырочки, которые мы видели на самолете, они, ну, многим напомнили дырочки на тех на самолете рейса MH17, которые исследовали. Так выглядят отверстия после взрыва зенитной ракеты. Зенитная ракета, она не направляется, она не должна попасть. Ну, может попасть, но это она не запрограммирована на такое. Но такие действия, она взрывается возле воздушной цели. Она заряжена там шариками, кубиками, спицами. То есть это ее боевая часть, и когда она максимально сближается с самолетом, ну, с каким-то там летательным аппаратом, срабатывает детонация. Ну, то есть когда в секунду, когда сигнал наш глокосовый наведение работает, она летит к этой цели, и когда сигнал становится больше и больше и больше, то есть она приближается, ответный сигнал, который отражается от придет глокосовое самонаведение, сигнал отражается от цели. И когда он становится, то есть в долю секунды, когда он стал меньше, то есть значит ракета уже начинает разминаться с этим самолетом, идет целенаправленный взрыв, причем взрыв в сторону воздушной цели. И вот эти боевая часть, эти кусочки вот, мелкие там шарики, кубики разные, там мотлах металлические, за счет кинетической энергии он делает вот такую вот, разрушает воздушную цель.
Алексей, а как читаете, почему россияне тогда не закрывают воздушное пространство? Ну, ведь это выглядит логичным, если работает ПВО, а там же летают и гражданские лайнеры. Почему не закрыть воздушное пространство? В чем здесь смысл?
Это, я думаю, смысла не боятся, они не хотят признаваться о том, что их атакуют, они это держат в таком полусекрете. Если разрешите, закончу мысль про все-таки ракеты. Я так немножко подробно про это говорю. Ну, я сам закончил зенитное ракетное училище, когда-то я так немного просто разбираюсь, должен, по крайней мере, по образованию, в противовоздушной обороне. Это отверстие от взрыва зенитной ракеты. Так они выглядят. Все остальное можно рассказывать, все что угодно. Вот это не может быть ничего другого. Ничего в воздухе другого не может быть, которое бы принесло, или при падении на землю, которое бы сделало такие вот, как от выстрела дробью, такие отверстия. Ничего другого нету. Поэтому это было однозначно, взорвалось, может быть, достаточно далеко, может быть, не мощно, может быть, какая-то ракета, я не знаю, не с 200-го, не с 300-го, не с Кубовского, не с Буковского комплекса. Может, Кубовский, я не знаю, какой комплекс. Тут по отверстиям тяжело определить, но судя по, по их размеру, и там не было крупных, скорее всего, что какая-то была, какой-то небольшой был комплекс. Но опять же, непонятно на какой высоте. Там вроде бы несколько километров. Значит, что это было? Это точно был не зенитно-пулеметный комплекс, не зенитарь, ну, не Шилка, не что-то другое. Это была ракета. Она взорвалась, она повредила самолет. Я думаю, это есть точно в черном ящике. Пилоты наверняка сказали, что были атакованы. и они, ну, не всегда такая атака ракеты приводит к тому, что уничтожается воздушная цель, она может быть просто, ну, серьезно повреждена, этот самолет был серьезно поврежден, и он пытался где-то, у него было потеряно, частично потеряно управление, он пытался где-то посадить, сесть, почему ему не пускали в российские аэропорты, ну, это вы еще, знаете, я не хочу быть невежливым, начал он мне спрашивать, откуда я знаю, что у них там в голове. Наверное, боялись, чтобы не всплыла эта информация, думали наоборот, чтобы он где-то упал вообще, где-то, тем более он полетел через Каспийское, может быть, хотели, чтобы он упал в море и в конце в воду, тут точно, что в конце в воду. Но умудрился пилота, видимо, молодцы, профессионально, они долетели и даже смогли посадить, как-никак самолет, потому что половина пассажиров осталась жива. Это вообще уникальный случай. Эти пилоты, конечно, это профессиональные ребята. Но все остальное, это уже на совести азербайджанцев. Они же не будут играть, подыгрывать россиянам. Они сразу сказали, что это была зенитная ракета. Но это, знаете, это, ну, это настолько очевидно. Еще, во-первых, немножко связано хоть как-то с ПВО, что просто все остальные слова, они выглядят не так.
Ну, будем тогда наблюдать за развитием событий вокруг этой темы. С нами был на связи Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться, и с наступающими вас праздниками. Ну, а пока мы ждем подключения следующего гостя. Напомню, мы будем говорить о том, как обойти блокировку Ютуба, если вы пребываете на временно оккупированных территориях. В то же время я напомню, что вы можете писать нам по номеру, который вы сейчас увидите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Также можете написать, работает ли у вас Ютуб и работает ли у вас VPN, насколько сложно сейчас смотреть, к примеру, наши эфиры. Ну, а мы пока что ждем подключения следующего гостя. Александр Глущенко должен к нам присоединиться, консультант по цифровым технологиям Equality. Мне редакторы подсказывают, что он на связи уже с нами. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте обсудим. Вот YouTube в России практически перестал работать. Пишут, что трафик упал до 20%, и проблема началась на самом деле еще ранее немного, 18 декабря этого года. Но сейчас, похоже, набирает оборотов это все. Мы пригласили вот вас обсудить эту тему, как эта проблема блокировки в РФ затронет и украинцев, которые пребывают на временно оккупированных территориях. Как теперь быть, как получать информацию?
Ну, на самом деле проблема с российским сегментом интернет началась ровно в тот момент, когда Путин стал президентом. Угу. Сейчас в России происходит процесс сегментации интернет. Они пытаются реализовать так называемый суверенный интернет, отделиться от внешнего мира и забанить ресурсы, которые противоречат политике Кремля. То, что забанят YouTube, это было очевидно еще в 2022 году. Единственное, было непонятно, когда они это реализуют. Они пошли двумя путями параллельными. Первый путь, они начали создавать на базе своих технологических платформ контент, прокачивать их, YouTube, ВКонтакт, видео и прочие ресурсы, и в 2022 году они обязали всех интернет-провайдеров на своих площадках установить программно-аппаратные комплексы, через которые пропускается трафик, трафик фильтруется, мониторится, записывается. На каждого гражданина Российской Федерации у товарища майора есть папочка, где все ходы записаны, где был, с кем переписывался, о чем переписывался, куда ходил, на кого смотрел, кого любил, и к этому программно-аппаратному комплексу DPI, TSPU, SORM, как угодно называйте, суть одна и та же, имеет доступ исключительно Роскомнадзор, и при помощи этих устройств как раз и замедляется YouTube, банятся другие сервисы. Последние несколько месяцев Роскомнадзор в регионах России проводил учения, когда проверяли работу, когда замедляются сервисы, как реагирует оборудование, как маршрутизация заново прокладывается, и, соответственно, собирали ошибки для того, чтобы начать поплотнее закручивать гайки. Вот все, гайки закручивают медленно, уверенно. Отключили 2 недели назад Viber, сейчас проблемы у YouTube. Я думаю, следующий на очереди WhatsApp, потом Facebook Messenger и все прочие неугодные сервисы, которые не готовы идти на сотрудничество с Кремлем.
Вот наша команда провела мониторинг среди жителей Донецкой и Луганской областей, спросив, как у них обстоят дела с этим. И вот получается, что на этих территориях вместе с значительным ограничением доступа к YouTube прекратила работа и часть VPN-сервисов. Ну, а как безопасно можно получать информацию теперь, если это касается, к примеру, жители, которые прибывают на территории временно оккупированных?
У жителей, у граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, у них проблемы вообще существуют давно. 2014 года в Донецкой и Луганской области, там Роскомнадзор устроил такой себе полигон и экспериментировал. В Херсонской области тот же YouTube, он вообще не работает с 2022 года. И активно также экспериментировали. Есть несколько вариантов. Да? VPN – это пока временное решение, потому что Роскомнадзор активно запрещает VPN-ы, просит магазины приложений по геолокации заблокировать доступ с территории России к VPN-ам. За пропаганду VPN-ов и рассказы о том, как они работают, как их настраивать, за инструкции тоже существует ответственность. Роскомнадзор ищет паттерны VPN-ов, как они мимикрируют, как они пытаются спрятать трафик, либо прикинуться чем-то другим. Активно это все удаляется, банится. Бесплатные VPN-ы, они вообще не работают. Если мы говорим о доступе к информации, то самым надежным способом, куда еще не дотянулась рука Лубянки, остается пока что классическое спутниковое телевидение. Смотреть украинские телеканалы, слушать украинские радиостанции можно со спутника, но и тут Россия активно борется на временно оккупированных территориях тем, что они запустили на российском спутнике спутниковый пакет, который называется «Русский мир», с неймингом проблемы, да, и ходят по дворам, у кого есть спутниковая антенна, и в одностороннем договорном порядке требуют, чтобы эту антенну развернули на прием российского спутника, приемник сдали и обменяли на приемник, одобренный Кремлем, через который работает как раз.
Ну а как тогда быть с Ютубом, если VPN это временное решение, что вместо можно предложить?
Я думаю, что VPN, он в классическом виде временное решение. Часть VPN-ов, конечно, будут бороться. За VPN-ы нужно будет платить, потому что в интернете ничего не бесплатно, все за все платят. Что касается доступа к украинским ресурсам, мы в компании Quality разработали браузер, который называется Sina браузер. Он построен на базе Firefox, есть на базе Mozilla. Есть у браузера 2 кэша. Он использует торрент-технологию, то есть все те странички, все ресурсы, которые попали на устройство пользователей, они в первую очередь делятся между собой, и это немножко упрощает жизнь. Что касается 2-го кэша, это наш собственный кэш, куда мы добавляем копии сайтов украинских редакций, обновления. При помощи разного рода технологий разворачиваем их на России, и уже внутри российского интернета, как большой локальной сети, через Sina браузер, эти ресурсы доступны без VPN-ов, без авторизации, без регистрации. И даже если Россию отключат от внешних каналов и будет суверенный интернет или чебурнет, как его называют, то все равно в данном случае и ваша редакция доступна, ваш сайт «Радио Свобода», «Крым Реалии», тоже доступны через Sina браузер, еще суммарно около 15 украинских редакций доступны. То есть в этом плане как раз с доступом к этим редакциям проблем нет. Что касается Ютуба, то с Ютубом более сложно, потому что запретив Ютуб, россияне сломали архитектуру интернет, которая строилась много лет, потому что если бы YouTube всем пользователям напрямую отправлял потоки, то интернет стоил бы в десятки раз дороже, чем он есть, потому что если мы возьмем интернет-провайдера, это процентов 30-40 трафика, это сервисы Гугла, и использование VPN в России массово как раз приведет к тому, что российским провайдерам уже будет невыгодно продавать интернет потребителям. Роскомнадзор начнет бороться с внешними каналами, да и провайдерам будет